В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузинская мечта пускает в бой ветерана предвыборных битв Ираклия Кабахидзе. Однопартийцы ценят его большой опыт, а оппозиция готовится к агрессивной кампании.
Кабахидзе уже давно считается в миссии главным спецом по выборам. Во-вторых, он раздражает очень многих, в том числе и оппозицию очень раздражает. Мне некоторые из-за него подают серьезную истерику, так что решение, наверное, кажется правильное, в конце концов.
Пророссийские интернет-боты в Грузии уходят из Facebook в Twitter.
Подвергаться троллингу со стороны российских ботов в Twitter – это то, что делает Путин. Он нацелен на свободолюбивых людей, пытается вмешиваться в демократические выборы и сеет хаос ради своей личной выгоды. Это печально, но и таков путинский режим.
Самопровозглашенная Республика Абхазия попридержит границы закрытыми до 21 июля. Рубрика «Некруглый стол», как всегда, по средам. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. Их представит мой коллега Вадим Дубнов.
Экспериментальная вакцина против коронавируса, которую разрабатывает американская компания Moderna, смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Ее результат опубликован в издании New England Journal of Medicine, сообщает «Голос Америки». В крови первых 45 добровольцев, которым ввели прототип вакцины еще в марте, появились так называемые нейтрализующие антитела, молекулы, играющие ключевую роль в блокировании инфекции. Причем их уровень был сравним с уровнем обнаруженных людей, переболевших COVID-19. Серьезных побочных эффектов обнаружено не было. На прошлой неделе директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета в России Вадим Тарасов объявил об успешном завершении испытаний российской вакцины от коронавируса. Однако эксперт уточняет, что речь идет только об испытаниях вакцины на безопасность, да и те были проведены на небольшой группе военных и с нарушением привычных протоколов. В центре Баку прошел сегодня ночью несанкционированный митинг шествия в поддержку национальной армии. Об этом сообщает агентство «Туран» и азербайджанская служба «Радио Свобода». Вначале манифестанты прошли мимо здания президентской администрации. Их сопровождали наряды полиции, которые не вмешивались. Участники акции размахивали национальными флагами, скандируя «Карабах наш», «Слава армии», «Солдаты вперед», главнокомандующий «Объяви мобилизацию». Около 4 ночи демонстранты ворвались в здание парламента, скандируя «Мобилизацию». Спустя 15-20 минут в здание вошли силы полиции, полка быстрого реагирования, которые, применяя дубинки, выбили людей из здания законодательного органа, произведя задержание. При этом некоторые лица перевернули полицейскую машину. Для разгона оставшихся на площади людей полиция применяла водометы, пишет «Туран». По информации Баку, в боях с 12 июля погибли 12 азербайджанских военных, в том числе генерал, полковник и другие офицеры, одно гражданское лицо. Армянская сторона сообщает о гибели 4 военных. На данный момент режим прекращения огня на границе в основном соблюдается, сообщает пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян. По ее словам, инцидентов и прицельных выстрелов не зарегистрировано. Ситуация вдоль всей границы находится под полным контролем подразделений вооруженных сил Республики Армения, написал Степанян на своей странице в Facebook. Жители Хабаровска 5-й день подряд выходят на шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Трансляцию с места событий вел региональный штаб политика Алексея Навального. Демонстрация прошла по центральным улицам города. Звучали лозунги «Своих не бросаем» и «Хабаровск мы спасаем». Акция не была согласована с городскими властями, однако полицейские сотрудники Росгвардии не вмешивались в события. Перед началом шествия в центре города состоялся митинг в поддержку губернатора, передает ДВХАБ. Перед мероприятием правительство региона выступило с просьбой прекратить акции протеста из-за опасности распространения коронавируса.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Дональд Трамп своим указом лишил Гонконг специального статуса, обеспечивающего свободную торговлю между США и Гонконгом и сотрудничество в других областях – финансовой, научно-технической, правоохранительной. О подписании соответствующего указа Дональд Трамп сообщил во вторник во время пресс-конференции в Белом доме. Гонконг лишается особых привилегий, особых экономических отношений, запрещается экспорт высоких технологий, заявил президент Трамп. Поводом для этой меры стало введение в действие в Гонконге нового закона о национальной безопасности, цель которого – ограничение права на протесты и других личных свобод жителей территорий, гарантированных им Пекином в рамках китайско-британского договора о передаче Гонконга Китаю. Десятки жителей Минска выстроились в очередь, чтобы подать жалобу на решение Центра избиркома отказать в регистрации двум позиционным кандидатам в президенты – экс-банкиру Виктору Бабарико и дипломату Валерию Цепкало. Прямую трансляцию ведет белорусская служба «Радио Свобода». Накануне решение ЦИК вызвало массовые протесты по всей стране. Во время акции милиция, по данным правозащитников, задержала более 300 человек, включая журналистов. Суды над некоторыми протестующими начались в день задержания. Часть активистов получила до 10 дней ареста. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Турция и Россия договорились о возобновлении регулярного авиасообщения сегодняшнего дня. Об этом турецкому информационному агентству «Анадолу» сообщили в Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции. Представитель российского Минтранса отказался комментировать заявление турецкого министерства. В Росавиации также отказались от комментариев. Польские спецслужбы проверяют, как российский пранкер Вован Владимир Кузнецов дозвонился до президента страны Анджея Дуды от имени генерального секретаря ООН. Об этом сообщает польская радиостанция RFM-FM со ссылкой на канцелярию президента. 11-минутный разговор на английском языке был выложен в YouTube-канале Кузнецова накануне. Пранкер поздравил Дуду с избранием, признавшись, что за день до этого уже поздравил другого кандидата. Он спросил об этом, о его отношении с президентом России Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, уточнил про снос советских памятников в Польше и про отношение Дуды к ЛГБТ.
Спасибо, новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Исполнительный секретарь грузинской мечты Ираклий Кабахидзе назначен главой ее избирательного штаба. Политсовет партии единогласно поддержал его кандидатуру. В оппозиции этот шаг расценили как подготовку к агрессивной предвыборной кампании. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
В правящей партии избрание Ираклия Кабахидзе на пост главы предвыборного штаба называют естественным, а его кандидатуру лучшей. Исполнительный секретарь партии власти уже не раз пробовал себя в этом амплуа. В 2017 году на выборах в органы местного самоуправления и на президентских выборах в 2018. Нежелание отступать от традиции грузинским СМИ попыталась объяснить глава парламентского комитета по правам человека Суфоки Ладзе.
Господин Ираклий Кабахидзе – один из выдающихся представителей грузинской мечты. Он включен в партийную деятельность уже несколько лет, и он хорошо справляется с возложенными на него обязанностями. Поэтому не стоит удивляться тому, что на эту позицию был выбран именно господин Кабахидзе. Это очень ответственное дело, которое ему доверила партия. Ничего удивительного в этом нет.
Не удивило решение политсовета партии и политолога Торнике Шарашинидзе. Кабахидзе известен своей резкой критикой в адрес оппозиции, и в данном случае его назначение может носить провокационный характер, что на руку правящей партии, считает эксперт.
Кабахидзе уже давно считается в миссии главным спецом по выборам. А во-вторых, он раздражает очень многих, в том числе и оппозицию очень раздражает. И иногда они, некоторые из-за него подают серьезную истерику. Так что решение, наверное, скажем так, правильное, в конце концов. Тем более, что мечта не избалована, скажем так, ценными кадрами.
Впрочем, в части оппозиции, напротив, считают решение властей выгодным для себя. Ведь имя Кабахидзе напрямую связано с событиями Гавриловской ночи, ставших поводом для критики грузинской мечты со стороны грузинского общества и Запада. На следующий день после этих происшествий Кабахидзе, будучи спикером парламента, подал в отставку, напоминает член нацдвижения Саломе Самадашвили.
Роль Ираклия Кабахидзе в тех событиях фундаментально важна. Я помню, что протест начался именно с требования его отставки, на что он ответил цинично, тоном, которым обычно разговаривает с общественностью. Поэтому его назначение на пост главы избирательного штаба – еще одно подтверждение того, что необходимо как можно скорее покончить с режимом Бидзины Иванишвили. В этом смысле его назначение – лишь помощь обществу и оппозиции.
Однако репутация Кабахидзе вряд ли сможет существенно повлиять на мнение избирателя, считает политолог Ромас Сахваралидзе.
Зато дело семейное. На электораты, по счастью случаев, руководитель штаба и не выходит. В ее функцию входит внутренняя организация процесса. Но с учетом темы Гаврилова, наверное, следовало бы поставить по вопросу еще раньше и по-другому. Следовало бы после этого инцидента оставить представить ее в качестве генерального секретаря партии. Заставили потом уже возглавление штаба логически вытекает из этого.
Между тем, это решение партии и власти можно считать своеобразным намеком на подготовку к агрессивной предвыборной кампании, уверены эксперты. Так думает и депутат от Европейской Грузии Сергей Капанадзе.
Выбор Иванишвили точно говорит о том, какая предвыборная кампания нас ждет. Такая же, как и в предыдущие годы, когда господин Кубахидзе также был активно включен в работу штаба. Это будет агрессивная кампания, кампания фейк-новостей, кампания по поливанию грязью, с использованием языка ненависти, черная кампания.
Сам Кубахидзе, как и некоторые его однопартийцы, сегодня заявил, что желает провести предстоящие выборы в мирной среде.
Мы уверены, что предстоящие выборы закончатся убедительной победой грузинской мечты. Наша кампания будет принципиально позитивной и рассчитанной на будущее.
В этом будущем, в частности, как сказал исполнительный секретарь партии, парламент 10-го созыва возглавит действующий председатель Арчил Талаквадзе, а также сообщил, что имена мажоритарных кандидатов «Грузинская мечта» назовет в ближайшее время. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Пророссийские тролли активизировались в Твиттер. Новое исследование, проведенное грузинскими аналитиками, показало, антизападная пропаганда теперь нацелена не только на внутреннюю аудиторию, но и на формирование международного имиджа Грузии. Владимир Унанянц ознакомился с исследованием и реакцией на него.
Пророссийские тролли атакуют. Американский конгрессмен, республиканец, председатель группы «Друзей Грузии» Адам Кинзингер, автор критических высказываний в адрес нынешних грузинских властей, отреагировал на отчет грузинского НПО «Лаборатория цифровых исследований Атлантического совета» DFR Lab. В документе говорилось об информационных атаках на грузинские аккаунты в Твиттере, занятые мониторингом ультраправых и проправительственных пользователей социальных сетей. По словам Адама Кинзингера, для него такие атаки – обычный вторник.
Подвергаться троллингу со стороны российских ботов в Твиттер – это то, что делает Путин. Он нацелен на свободолюбивых людей, пытается вмешиваться в демократические выборы и сеет хаос ради своей личной выгоды. Это печально, но таков путинский режим.
Исследователи DFR Lab установили, что среди агрессивно настроенных пользователей Твиттера есть аккаунт, по всей видимости, связанный со страницей Facebook под названием «Антилиберальная доктрина», которая, как отмечают авторы отчета, распространяет пророссийскую пропаганду и активно размещает антизападный контент. В DFR Lab считают, что пророссийские организации и тролли, работающие в Грузии, в преддверии выборов диверсифицировали стратегию и активно переходят из наиболее популярной в Грузии соцсети Facebook в Twitter, которые предпочитают западные политики. Тот же Адам Кинзингер не раз подвергался скоординированным атакам троллей за свои критические высказывания в адрес правительства Грузии по вопросу избирательной реформы. Конгрессмена обвиняли в вмешательстве во внутренние дела страны. По мнению автора исследования Эту Бузиаш, то, что антизападные акторы теперь обратились к Твиттеру, говорит о том, что их основной целью отныне является международная аудитория, чтобы представить Грузию в определенном свете на мировой арене. И это тревожный сигнал для страны.
Вообще, эти фабрики троллей, информационные операции, к сожалению, придуманы Кремлем. Это очень старая, опробированная тактика, которую Россия использует не только против Грузии, но и против остального мира, чтобы воздействовать на глобальные события. А те страны, которые прибегают к таким же методам, являются просто последователями российской тактики. В Грузии в соцсетях происходят информационные операции двух типов. Первый связан с грузинской властью, что и продемонстрировал Facebook. Второй – это операции, связанные непосредственно с Кремлем. Недавно такая сеть была удалена администрацией Facebook. Этот процесс – огромный вызов для демократии.
По данным StatCounter, уровень проникновения Твиттера в Грузии составляет около 10%, Facebook – более 50%. Но несмотря на то, что граждане Грузии используют Твиттер меньше, чем Facebook, количество антизападных аккаунтов в этой соцсети активно растет. Среди тех, кто активно критикует западных политиков за вмешательство во внутренние дела Грузии, DFR Lab установила аккаунт, предположительно принадлежащий Бакари Беке Вардасанидзе, который является членом ультранационалистического движения «Грузинский марш». Примечательно, что аккаунт был создан еще в 2010 году, но активизировался лишь в начале 2020-го. Многие из подозрительных учетных записей были созданы в январе и феврале этого года. Причем в более чем половине случаев за именем в названии аккаунта следовали восьмизначные числа. Как отмечают специалисты, буквенно-цифровые дескрипторы являются одним из основных индикаторов учетных записей, ведущих себя как бот. Более того, их активность в Твиттере Твиттере до 2020 года была нулевой или близкой к нулю, а число подписчиков очень незначительное. Исследователи из DFR Lab отмечают, поскольку выявленные учетные записи имели чрезвычайно ограниченную активность, трудно оценить, какова их реальная цель. Однако сходство в датах создания, шаблонах и активности в Твиттере повышает вероятность того, что все они могут быть частью так называемого ботнета, активно используемого российской пропагандой. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим новостям. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания продлил режим ограничений на де-факто границе в связи с эпидемией коронавируса до 21 июля. Напомним, ранее Бжания обращался к руководству России с предложением открыть границу 15 июля. По сообщению пресс-секретаря президента Марианны Квицини, решение о продлении режима было принято на заседании штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, и связано оно с опасениями за здоровье граждан Абхазии. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
После сообщения о том, что президент Абхазии Аслан Бжания направил письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением открыть российско-абхазскую границу 15 июля, в Абхазии многие надеялись, что сегодня начнется курортный сезон. Однако ожидания не оправдались. Пресс-служба президента Абхазии распространила сообщение, что принято решение о продлении ограничений на пересечение границы до 21 июля этого года. Пресс-секретарь президента Марианна Квициния прокомментировала решение президента и сообщила, что оно продиктовано заботой о здоровье граждан.
Обе стороны, абхазская и российская стороны, занимаются решением этого вопроса, что Аслан Бжани направил письмо на имя Мишустина. Там он говорил о том, что Абхазия готова снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Между Абхазией и Россией ведутся консультации. Но на сегодняшний день на основании решения Координационного совета, которое вот заседание было 14 июля, президент подписал распоряжение. Он подписал его сегодня. Оно предусматривает продление режима ограничений на государственной границе до 21 июля. Приоритетом для руководства страны является охрана жизни и здоровья граждан. Вот там есть данные оперативного штаба. Да, у нас нет пока ни одного больного с подтвержденным диагнозом COVID. Президент, премьер, в соответствии с рекомендациями специалистов, эпидемиологов, да, для них они во главу угла ставят главное, что охрана жизни и здоровья граждан.
По словам Марианны Квицини, серьезные опасения у специалистов вызывает вспышка заболеваемости COVID-19 в России и на территории соседнего с Абхазией Краснодарского края.
Не дай бог, вспышка возникнет. У нас абхазская сторона, если она в одностороннем порядке, да, откроет границу, и ситуация может быть непредсказуема, и мы в одиночку однозначно не справимся с этой бедой, если вдруг, не дай бог, так случится. И потому продлен режим. Закрыть глаза же невозможно на это.
Решение президента вряд ли понравится тем гражданам Абхазии, чей семейный бюджет полностью зависит от туристического сезона. От протестов их удерживают лишь объяснение, что решение об открытии границы зависит не только от абхазской стороны, но и от российской. А Россия пока еще не возобновила сообщение ни с одной страной. Если это произойдет, требования открыть Абхазию для российских туристов станут куда более настойчивыми. Но предсказать поведение Москвы трудно. На днях Белоруссия и Турция по результатам переговоров с российской стороной заявили о готовности возобновить авиасообщение с Российской Федерацией уже с сегодняшнего дня. Впрочем, еще 3 июля президент Аслан Бжания в письме Мишустину также подтвердил готовность открыть границу для российских туристов. А сегодня решил отложить это событие еще на 6 дней. В данное время в Москве находится министр иностранных дел Абхазии Даур Кове. О цели его визита ничего не говорит ни МИД, ни Кабмин, ни пресс-служба президента. Возможно, идут консультации по вопросу границы. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Латиница или кириллица? Что лучше подходит для осетинского языка? Это и многое другое в обзоре юго-осетинской прессы с нашим цхинвальским корреспондентом Зариной Санакоевой.
14 июля в Южной Осетии отметили День миротворца. В этот день, в 1992 году, в зону грузино-осетинского конфликта были введены войска ССПМ, смешанные силы по поддержанию мира. Информационное агентство РИАС публикует интервью с президентом Анатолием Бибиловым, который также служил в миротворческих войсках. Отвечая на вопрос о самых запоминающихся эпизодах службы, Бибилов рассказал про провокации грузинских миротворцев. Миротворческий контингент от Грузии состоял из регулярных войск этого государства, и, пользуясь статусом миротворцев, они изучали территорию нашей республики, составляли карты и так далее. В нарушение положения о миротворческих силах проводили внеплановые ротации с целью ознакомления как можно большего количества своих подразделений с будущим театром военных действий. Было ясно, что со стороны Грузии последуют непозволительные шаги. Она серьезно готовилась к боевым действиям, сказал Бибилов. Речь зашла и о сегодняшней ситуации. По мнению Анатолия Бибилова, в поведении Грузии мало что изменилось. Грузия от провокационных действий против Южной Осетии не откажется. Он назвал целью установления незаконного полицейского поста близ села Цнелис попытку дестабилизации ситуации. Очевидно, что цель установления незаконного полицейского поста близ села Цнелис Наурского района Южной Осетии, ровно как и иных противоправных действий, предпринимаемых Грузией, была попытка дестабилизации ситуации и провоцирования Южной Осетии. Также это дает властям Грузии возможность отвлечь грузинское общество от многочисленных внутренних проблем, отметил президент и добавил, что считает верным решением реакцию Южной Осетии. «Я считаю, что мы правильно отреагировали, локализовав их и не дав возможности разворачиваться на этом направлении». Сегодня Комитет государственной безопасности и пограничное управление Южной Осетии действует по плану нейтрализации и минимизирования таких угроз, сказал Бибилов. Южная Осетия пишет о проблеме, с которой столкнулись пенсионеры, получающие пенсию в Российской Федерации. Они не могут выехать и получить свои выплаты. Эту проблему подняли на одном из заседаний парламента. Представитель президента в парламенте Анна Кумаритова пояснила, что данный вопрос прорабатывается. Будут оформлены доверенности на одного человека, который сможет поехать и забрать пенсии. Ситуацию изданию прокомментировал и заместитель руководителя администрации президента Южной Осетии Алан Джусоев. Он напомнил, что Пенсионный фонд Южной Осетии не уполномочен заниматься российскими пенсионерами. Российским гражданам, являющимся пенсионерами РФ, выдает пенсии именно Россия. Наше население делится на граждан, у которых нет российского гражданства, граждан России, у которых нет югоостинского гражданства, но проживающих в Южной Осетии, и люди со вторым гражданством, так как у нас нет с Россией договора о двойном гражданстве, отметил он. Он уточнил, что для той категории граждан, которые получают пенсию на почте, власти республики ничем не могут помочь. Человеку надо самому поехать и на месте решить вопрос дальнейшего получения пенсии. Ну а те, которые получают пенсии на сберегательные книжки, смогут оформить доверенность на других лиц, и в этом им окажется действие государства. Это все, что нам удалось сделать в рамках сложившейся ситуации. На будущее, думаю, необходимо вносить изменения в межведомственные пенсионные соглашения и выработать схемы работы банковских структур и легализовать российские банковские структуры в Южной Осетии, заключил Алан Джусоев. Газета «Республика» обращается к теме осетинской письменности, а именно использованию латиницы. С приходом советской власти и последующие годы осетинский алфавит несколько раз переводили то на латиницу, то на кириллицу и даже на грузинский алфавит. Сегодня латиница в Осетии практически не используется. Более того, применение этого шрифта порой рассматривается как проявление национализма. Действительно, такое написание используется в тегах, имеющих отнесенность к национальным темам. Но символом национальной исключительности это вряд ли. В таком случае буква «А» в той же осетинской вариации кириллицы вообще кричит «Я осетин», пишет «Республика». В заключение автор выражает мнение, что латиница лучше подходит для осетинского языка. Необходимо отметить, что латинская письменность не была в новинку для осетин. Долгое время в художественной литературе официальной документации использовался алфавит, составленный академиком Шагреном. Здесь наряду с кириллическими буквами использовались и латинские. На основе этого алфавита написал свой знаменитый сборник «Ирон Фандеркустах и Тагуров», и вышла первая газета на осетинском языке «Ирон газет», напоминает «Республика». Зарина Станакоева, специально для «Эхо Кавказа». Схинвал.
Продолжаем нашу программу. Коронавирусная пандемия внесла свои негативные коррективы не только в занятия детей в школах, но и в возможности их летнего отдыха. Сегодня наш постоянно сухумский автор Виталий Шария побывал в единственном функционирующем в самопровозглашенной Республике Абхазия в этом году летнем детском лагере.
Сегодня, в день, который обычно называют макушкой лета, я побывал в единственном нынче в Абхазии летнем оздоровительном лагере для школьников, пообщался с его воспитанниками и воспитателями. Этот дневной лагерь с трехразовым питанием вот уже немало лет функционирует во время летних школьных каникул в расположенной в центре Сухума, недалеко от площади Свободы, абхазской международной школе «Альфа», которую учредила в 2000 году доцент Абхазского госуниверситета, кандидат филологических наук Фатима Даутия. Но в этом году, как известно, коронавирусная пандемия наложила свой отпечаток на все происходящее в мире, в том числе и на жизнь детей. Занятия в школах Абхазии были прекращены еще в начале марта, за несколько недель до начала введения в республике общих карантинных мер и объявления чрезвычайного положения. Вместе со взрослыми они с конца марта и до начала мая сидели в городах по домам в режиме самоизоляции. Три весенних месяца карантина плавно перетекли в еще три месяца летних каникул. Вот тут бы детям и отправиться в лагеря. В прошлом году, кстати, в одном из гудаутских сел функционировал частный детский лагерь с общением только на абхазском языке. Как теперь принято говорить, с полным языковым погружением. Но, увы, пандемия, что называется, затянулась. Материальные ресурсы у всех крайне ограничены, и слава богу, что хоть один лагерь на всю республику открылся с 1 июля. В нем будет три потока по 15 рабочих дней. В одном из классных помещений на втором этаже школьного здания шло развивающее занятие, которое вела преподаватель школы «Альфа» Милана Хагба. Я попросил ее на несколько минут прервать занятие и обратился к девочкам и мальчикам. Дети, кто из вас старше?
Я!
Подождите.
Я.
Ну сколько лет кому?
Мне 10 лет.
11 лет? Так, расскажи, как тебя зовут, а где ты учишься, в какой школе?
Меня зовут Сандрик, фамилия Чусхаля, я учусь в 4-й школе.
В каком классе?
В 5-м.
Ага. Ну, ты первый раз вот в этот лагерь ходишь,
да?
Да. Ну, как, понравилось тебе здесь? Да. Теперь скажите, что вам больше всего здесь нравится?
Играть в футбол.
Играть в футбол и есть мороженое.
Потому что у меня много друзей.
Кушать, рисовать и делать математику.
А тебя как зовут?
Арда. Меня зовут Шалба Чамагу. Я учусь во 2-й школе. Я перехожу уже в 4-й класс. Я сюда каждый раз хожу летом.
А, ты уже не первый раз здесь, да?
Да.
А сколько раз ты уже был в лагере?
4 раза.
О, ты ветеран здесь, значит, да?
Мне здесь нравится ментальная арифметика.
Потом мы поговорили с замдиректора школы и лагеря Астандой Хаджимба. Она рассказала о распорядке дня в лагере, который функционирует с 9 утра до 6 вечера в будние дни. Когда я задал вопрос, почему нынче в лагерь ходит меньше детей, чем в прошлом году, Астанда Илларионовна ответила:
Может быть. Ну, кто-то пока боится, кто-то может быть сам дома, может быть финансово сложно. Наверное, разные причины, не знаю. Но кто работает, кому не с кем детей оставить, естественно, они ищут.
А что такое ментальная арифметика? Сколько вот я слышал?
Ну, это нестандартные немножко способы запоминания, развитие и внимания, и памяти, и логики, и мышления с помощью нестандартного счета.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Краткий региональный выпуск представит Вадим Дубнов.
Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани подписал указ о назначении Даура Кове главой абхазского МИД. Об этом сообщила пресс-служба абхазского лидера. Кове занимает пост министра с 2016 года. Он родился 15 марта 1979 года в Сухуми. В 2000 году окончил Башкирский государственный университет по специальности юриспруденция. В 2014 году стал начальником управления протокола президента. Женат, отец двоих детей. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Аслан Бжани подписал распоряжение, которое предусматривает продление режима ограничений на де-факто границы по реке Псоу до 21 июля 2020 года. В пресс-релизе сообщается, что абхазской стороной подготовлен ряд предложений по снятию ограничений на переход российско-абхазской государственной границы. В частности, Аслан Бжани направил письмо на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, в котором выражается готовность Абхазии снять ограничения с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Де-факто границы по реке Псоу закрыты из-за пандемии коронавируса. Общее число выявленных заболевших в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 37 человек выздоровели, и один пациент скончался. После двух дней поисков в реке Джуми из Угдийского муниципалитета в регионе Самегрела-Зема-Сванете спасатели обнаружили тело пропавшего 15-летнего подростка. Об этом сегодня сообщает служба управления чрезвычайными ситуациями МВД Грузии. Тело утонувшего подростка нашли в 3 километрах от того места, где его видели в последний раз. Для поисковых работ были задействованы пожарные спасатели из Тбилиси, Самегрела-Зема-Сванете и Мерети-Аджари. Спасатели задействовали дрон, 3 лодки и эхолот. Президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин заявил в интервью «Известиям», что был удивлен реакцией президента Грузии Соломы Зурабишвили на трансфер капитана грузинской сборной Торники Шенгелия. Ватутин считает, что подавляющее большинство соотечественников рады за своего капитана и желает ему всего самого доброго. К единичным нападкам в интернете поначалу не относился серьезно. Но когда на эту тему отрицательно высказался президент страны, когда она поставила под сомнение свободу профессионального спортсмена в выборе места работы, это вызвало удивление. Причем не только у меня, но и у жителей Грузии, заявил президент ЦСКА. С территории Тбилисского городского суда накануне сбежал 20-летний заключенный, обвиняемый в краже. Об этом сообщает Интерпресс Ньюс со ссылкой на Генпрокуратуру Грузии. Дело возбуждено по 2 статьям Уголовного кодекса: служебная халатность и побег из мест задержания, учреждения содержания под стражей или учреждения лишения свободы.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В рамках нашей рубрики «Взгляд из Тбилиси» к полемике о том, можно ли капитану баскетбольной сборной Грузии играть за московский ЦСКА, присоединился наш автор Гия Нодия. Найдя логику в позициях обеих сторон, он объяснил, почему, по его мнению, на этот вопрос окончательного ответа ждать не стоит.
Как следует относиться к тому, что Торники Шенгелия, капитан сборной Грузии по баскетболу, перешел в российский клуб ЦСКА? Ставя этот вопрос, надо помнить, что ЦСКА не просто российская команда, но команда российской армии. А эту армию в Грузии принято считать оккупационной. Шенгелия догадывался, что на родине его шаг будет воспринят неоднозначно. Именно поэтому высказал надежду, что из-за перехода отношение к нему не изменится. Конечно, это пустые слова. Для кого-то действительно ничего особенного не произошло. Бизнес есть бизнес. Федерация баскетбола Грузии высказалась в этом духе. Не имеет значения, в каком клубе будет играть Шенгелия, главное, он продолжит защищать честь национальной команды. Для других Шенгелия навлек на себя позор. Даже президент Соломе Зурабишвили публично высказала разочарование решением капитана сборной. Можно ли рационально объяснить, почему именно это конкретное решение игрока неправильно? На основе чего следует его осуждать или не осуждать? Ответить не так просто. Кто-то скажет, что нельзя путать спорт и политику, или бизнес и политику. Если исходить из этого принципа, спорить не о чем. Шенгелия лучше нас знает, что для него лучше. Новый клуб не помешает ему играть за сборную Грузии, чего мы еще хотим. Но в реальной жизни не все так просто. Иногда спорт и политика оказываются очень даже переплетены. Решения, основанные на экономических соображениях, могут быть подвластны критике с моральной позиции. Спорт Не совсем такой же бизнес, как, например, торговля надувными матрасами. Спорт – это символическая репрезентация. Болельщики отождествляют себя с игроками и командами. Без этого спорт не стал бы прибыльным бизнесом. Спортсмены получают весьма высокие гонорары, в том числе и потому, что они и их команды становятся предметами культа. Национальная сборная – это репрезентация нации. Ее капитан не может быть равнодушен к символической нагрузке его решений. Всегда можно сказать либеральную банальность, что он свободный человек и волен делать, что хочет. Это без сомнения так. Но при этом он должен понимать, что переход ЦСКА отразится на отношении к нему его болельщиков или их части. Культовый статус налагает ответственность. В данном случае интуитивно ясно, по крайней мере многим из нас, что решение Шенгелия не вяжется с его статусом лидера национальной сборной. Но можно ли раз и навсегда выработать какую-то общую формулу? В условиях, когда Россия является страной-оккупантом, где грань между приемлемым и неприемлемым по отношению к ее гражданам, или спортивным клубам, или прочим субъектам, которые ее формально или неформально представляют? Следует ли грузинским артистам ездить на гастроли в Россию? И правильно ли приглашать российских артистов к себе? Может быть, ответ зависит от того, какой именно аудитории будут представлять свое искусство грузины, или каких именно представителей российской культурной элиты прилично принимать в Грузии. Следует ли патриотично расстроенным грузинам бойкотировать любые российские продукты, или бойкот следует распространять лишь на некоторые из них. Правильно ли грузинским спортсменам играть в российских клубах, или нельзя играть в определенных клубах, или этого нельзя только капитанам национальных сборных. Правильно ли, что до сих пор в Тбилиси есть Московский проспект? И так далее, и так далее. Такие споры возникают в Грузии постоянно. Обычно им дают толчок конкретные поводы, подобные переходу Шенгелия в ЦСКА. При этом появляются люди, которые призывают наконец определиться, что можно и чего нельзя. Это желание естественно. Правда, никто так и не составил общий катехизм, в котором все будет расписано. Я остаюсь скептиком. Формулы, подобающие поведение, которую примет большинство или даже влиятельное меньшинство, не будет. Мы не можем и, наверное, не хотим совсем отгородиться от России и от русских ни экономически, ни культурно, ни с точки зрения человеческих контактов. Но пока между странами такие отношения, какие есть, ни спорт, ни культуру, ни экономику полностью отделить от политики не получится. Всегда будет потребность провести красную линию. Вот этого делать нельзя, даже если мы так и не договоримся, где именно эта линия должна проходить.
Это был «Взгляд из Тбилиси» Гии Нодиан. Некруглый стол. 4 июля вечером в Австрии было совершено очередное убийство чеченца, бежавшего в Европу. 43-летний Мамихан Умаров, известный на YouTube как «Анзор из Вены», критиковал промосковские власти в Чеченской республике и высказывался оскорбительно в адрес лично Рамзана Кадырова и его родственников. В последнее время он пытался ознакомить общественность с компрометирующими материалами о преступлениях российских спецслужб в Европе, действующих заодно с региональной властью в Грозном и преследовавшим чеченских активистов за рубежом. Видео и аудиозаписи убитого показывают, что он чувствовал опасность и незадолго до своей смерти даже искал бронежилет. Австрийская полиция заявила, что убийство совершено по политическим мотивам и расследованием будет заниматься Государственное управление по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Сегодня за нашим некруглым столом мы обсудим это и другие политические убийства чеченцев в Европе с Сьюзан Шоль, писательницей, журналисткой и правозащитницей, и Экехардом Маасом, председателем Германо-Кавказского общества, правозащитником и переводчиком. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Госпожа Шоль, мой первый вопрос к вам. В интервью украинскому телеканалу «Свободный» в феврале 2020 года Умаров с досадой говорил о том, что кооперация с австрийскими спецслужбами оказалась практически безрезультатной, и поэтому он решил пойти ва-банк, обнародовать все, что у него есть на российские власти. На ваш взгляд, в чем суть проблемы? Ему не доверяли или австрийские спецслужбы не знали, что с этой информацией делать?
Я думаю, что его не доверяли, а потом австрийские спецслужбы такими делами очень редко встречаются. И из-за этого они не очень знают, что с этим сделать. Надо сказать, что у нас, в наших средствах массовой информации, пошел рассказ, что он сам отказался от помощи наших спецслужбы, но это уже невозможно как-то проверить. Но я думаю, что он просто не доверяли. И это я могу прекрасно понимать, потому что у нас отношения к беженцам из Кавказа здесь, в Австрии, они очень неоднозначны.
Но это было уже второе убийство в Вене.
Совершенно правильно. И тогда наши спецслужбы отказались от помощи. Тогда это был случай с господином Израилевым, который попросил помощь. Они ему не доверяли, не дали. И я думаю, что из-за этого и Умаров потом решил, что не стоит спросить.
Мы еще вернемся к этой теме. 23 августа 2019 года в центре Берлина двумя выстрелами в голову был убит Зелимхан Хангашвили, чеченец, но гражданин Грузии. Он никогда не был замечен в критике ни чеченских, ни российских властей и вообще, по данным чеченской диаспоры в Германии, вел скромный неприметный образ жизни. То есть убивают и не критиков. А я напомню нашим слушателям, что стрелявший после выстрела в спину Хангашвили попытался скрыться на заранее приготовленном скутере в парке, но был схвачен полицией и находится под следствием. По данным расследовательского портала The Insider, обвиняемый Соколов по паспорту в действительности является 54-летним Вадимом Красиковым. Он не признал свою вину и не стал давать показания. Господин Маас, на какой стадии сейчас это дело и была ли реакция немецких властей на это убийство равнозначной?
У нас были тогда эти протесты, и мы очень хотели, чтобы это сразу генерал-прокурор Германии занимался этим делом. Но это сперва не сделали. Были большие протесты. Я даже писал письмо нашему министру внешних дел, где я просил этим заниматься, и где я объяснил, что за этим стоит. Сейчас они уже поднимали дело, и сейчас уже будет суд. Это дело не только поднимается против этого Красикова, но против тех, которые его туда посылали. Это будет большой, не очень простой политический конфликт с Россией, который за этим стоит.
Я просто еще повторю вопрос. На ваш взгляд, реакция немецких властей, вот которая ограничилась высылкой двух дипломатов российских, эта реакция была адекватной на убийство на улице Берлина?
Ну, реакция сперва была, все было в шоке. Мы все были в шоке, потому что я очень хорошо знал этого Зелимхана Хангашвили. Он почти каждую неделю пришел ко мне, я ему помогал во всех вопросах. Мы не представляли, что Россия смелится вот в центре Европы будний день убить человека. Я сам тебе делаю упрек, что мы это не предвидели. Так наша общность сперва тоже реагировала, СМИ реагировали. Для меня интересно, что ни полиция, ни тайные службы, ни прокурор это узнали, что за этим Соколовым стоит, что это является Красиковым, что это узнали журналисты Шпигеля, и они просто прекрасно работали, выкарпали вот правду этого дела. И сейчас уже доказано, что за этим убийством стоит правительство России. И этот конфликт Германии не очень приятно, потому что уже есть достаточно много конфликта с Путиным.
По некоторым данным, Зелимхан Хангашвили обладал информацией о ликвидации избранного чеченского президента Аслана Масхадова, которого заманили на мирные переговоры и убили. А в 2012 году Хангашвили участвовал в спецоперации против группы боевиков в грузинском ущелье Лапота. Эта спецоперация оставила очень много вопросов, на которых до сих пор нет ответов. Красиков в данном случае прошел серьезную подготовку на базах ФСБ и в Европе. А в Берлине, в частности, у него была всесторонняя поддержка. И подготовлены пути отхода. Мы видим, что в высшем руководстве России придавали огромное значение его ликвидации. Успел Хангашвили рассказать немецким спецслужбам о ликвидации Масхадова? Было ли им это интересно?
Я об этом ничего не знаю, и я даже с Зелимханом об этом никогда не говорил. Я другие вещи знаю. Я знаю, что он там был большим авторитетом в Шерипанкисе, и там же были тоже молодые люди, которые более были ваххабитами, более ударение делают вот на религию и так дальше. И он это мог с ними это говорить, и хотели их успокоить, и хотели всегда вот эти конфликты наладить, которые с ними произошли. Он с этим работал тоже вместе с Министерством внутренних дел Грузии, был своим авторитетом, средником между этими людьми там, это в Панкисе. Когда эта маленькая группа, попытались подниматься в Чечню и взяли там заложники пограничники грузинские, там Селимхан сразу туда подъехал, чтобы этот конфликт успокоить, но все-таки там русская сторона начинала эта стрельба, там были убитых. И я думал, вот эта русская сторона не мог это простить, что влиял вот на это, интересы это Россия. Кроме того, надо отметить, что Россия убила не только его, они убили отчим много бывших командиров во время русско-чеченской войны, и это просто неизвестно, сколько убили. Убийство начинали уже с Элимханом Яндарбиева в Доха. Потом Дума принимала решение в 2006 году, что Россия имеет право врагов убить за рубежом. Первой жертвой стала Александр Литвиненко. Потом начинали уже убийства в Турции.
Мы к этому вопросу еще вернемся. Сейчас я снова с вопросом обращусь к госпоже Шоль. Как вы уже упоминали, в Вене это было уже второе заказное убийство чеченского беженца, а первый случай произошел 13 января 2009 года. Тогда преступники убили Умара Исраилова, бывшего личного охранника Кадырова. Позднее выяснилось, что убийцы планировали вывести его в Россию. Тогда еще антитеррористический департамент Австрии заявил, что в стране действовала террористическая сеть. Какие меры были тогда приняты для ликвидации этой сети?
Я об этом, откровенно говоря, ничего не могу сказать, потому что мне кажется, что никакие особые меры они не принимали. То, что известно, это что у нас есть одна партия, у которой есть очень хорошие отношения с господином Кадыровым, к которому представители этой партии несколько раз ехали. И, конечно, они вернулись, говоря, что вот в Чечне все в порядке, там никакая не война. Ситуация для беженцев, которые живут в Австрии уже долгие годы, абсолютно спокойна, и люди могут вернуться в Чечню. И я думаю, что вот эти убийства, которые произошли здесь в Австрии, они связаны с этим. Чеченское правительство, в основном чеченский президент, очень хотел в один прекрасный момент, чтобы беженцы вернулись на Кавказ. А беженцы, которые живут здесь, они знают прекрасно, что это для них невозможно, но они очень боятся для родственников, которые остались в Чечне. В связи с этим есть ситуация здесь у нас в Австрии с правительством, который у нас есть, который очень хочется вообще выгонять всех беженцев из страны, и в том числе, конечно, и беженцы из Чечни. И из-за этого им это очень на пользу, когда из Грозного идет такой вызов. Я думаю, что вот эти убийства, они тоже направлены на то, чтобы испугать беженцев, которые живут здесь в Австрии, и сказать им, что вы знаете, если вы не будете вести себя, как мы хотим, есть всегда возможность дотянуть до вас. Я думаю, что это самое главное. И австрийские силовики, у них нет интереса делать что-то против этого. Конечно, неудобно, когда здесь происходит громкие политические убийства. Это, конечно, нам не нравится. Но, с другой стороны, это помогает тем, которые говорят, ну, вы видите, вот эти чеченцы, они все какие-то боевики и какие-то криминали. Лучше их отправить туда.
Господин Маас, были ли попытки организовать в Германии открытые парламентские слушания по расследованию политических убийств чеченцев?
Нет, такого, о котором я не знаю. Я только знаю, что вопрос это убийство Хангушвили поднял уже большое эхо, потому что там наши СМИ об этом сообщили, и это было все ясно, что там за этим Россия стоит. Насчет этой причины, почему Россия убивает сперва, Россия дает очень большой сигнал нашим этой политикам. Мы очень сильное государство. Мы даже можем в центре Берлина в будний день увидеть кого-нибудь. А другой сигнал это беженцам. Вы ненадежны, мы вас найдем, где вы находитесь. За этим убийством стоят или русская сторона прямо, как у Хангашвили, или за этим стоит Рамзан Кадыров, который там вместе с русскими спецслужбами и посольствами организует вот это убийство. Разница большая, для этих чеченцев убитых нет.
Спасибо за ваше мнение. И следующий вопрос. Как известно, убийца Хангашвили в Германии и убийца Мамихана Умарова в Австрии пользуются правом молчания и не сотрудничают со следствием. Существует опасение, что их могут обменять, как это случилось в Катаре после убийства Зелимхана Яндарбиева. Два сотрудника российского посольства были переданы российской стороне в декабре 2004 года после личных звонков российского президента Владимира Путина эмиру Катара. И секретарь российского совбеза Игорь Иванов добился аудиенции у монарха Катара эмира Хамада бен Халифа Аль-Тани, и фигурирует большая сумма выкупа. И с российскими ГРУшниками в Турции в 2017 году были обменены Турцией на татарских активистов. Украина обменяла Артура Денисултанова по кличке Динго в декабре 2019 года, который покушался на Амину Акуеву и Адама Асмаева в Украине, который уже засветился во время убийства Умара Исраилова в Вене под именем Артур Курмакаев. Этот список можно продолжить. Это возможно в случае с Австрией и Германией, госпожа Шоль?
В Австрии это не первый случай. Был такой случай с убийством трех курдов в Австрии в 90-е годы. То, что в Австрии попытаются это как-то промолчать про таких случаев, конечно, средства массовой информации сначала говорят громко такого убийства, потому что это у нас как-то не каждый день происходит. Но так как отношения с господином Путиным, конечно, тоже с господином Кадыровым, для наших политиков очень важны, так как они не хотят никакого конфликта с Россией, ни с Чечню, потому что это им невыгодно. Они попытаются молчать про таких случаев. Сейчас в Австрии сидят два человека из-за убийства Умарова. Но что с ними будет, это абсолютно непонятно. Идет следствие, но я не исключаю, что их потом отправят в Россию и все закончится это.
Господин Маас, ваше мнение?
Уверен, что Германию никак не может выдать, передать вот этого преступника России. Это вот такая коррупция у нас нет. Это нельзя, это невозможно.
Спасибо. А последние годы Кадыров активно внедрил своих людей в чеченскую диаспору в Европе. В то же время он не оставляет попыток управлять диаспорой путем подкупа, провокаций, шантажа, запугиваний, публичных убийств и считает, что все методы хороши. Как вы думаете, Рамзан Кадыров настолько силен, как он хочет показаться, или за ним стоит Кремль, госпожа Шоль?
Нет, за ним явно стоит Кремль, и он без Кремля он не мог действовать, как он действует. Я думаю, что у них есть абсолютно ясный такой договор. Ты, Рамзан Кадыров, обеспечиваешь спокойствие на Кавказе, а за этого мы в Кремле, я, Путин, тебе позволяю действовать, как ты хочешь. И это видно, и это уже давно так. Мне кажется, что это явно так.
А как обстоит ситуация в Германии? Не, господин Маас.
Я так считаю, что надо это сперва смотреть, что вот эти раны, которые тогда были в чеченском обществе, что те, которые сбежали, уже не смогли быть вместе с тем, которые остались, которые это как-нибудь согласились с этим режимом, что сейчас, в последние годы, эта ситуация изменилась. Это очень много беженцев уже получили здесь в Германии гражданство и имеют уже право ехать домой. Все, конечно, хотят домой ехать, чтобы увидеться с вами родителями, с вами родственниками. Идет такой процесс помирения, и несколько людей, которые потом были, видят там ситуацию, уже потом вернулись и работали потом открыто или не открыто за режима Кадырова. Я это встретился здесь в Берлине, где я это живу несколько раз, что они там кричат это «Ахмадзия». Есть уже много беженцев, которые здесь просят это убежище, а все-таки публично себе покажут в интернете с Рамзаном Кадыровым, каждый 4 года туда поезжает, а мне непонятно, почему наши органы это не контролируют, почему они мне отнимают этот статус беженца, если очевидно, что это они фальшивно это получили. Это для меня большая проблема, потому что те люди, которые так работают для Кадырова, это более всего спортсмены, которые уже 15 лет тому назад сюда послали. Они выполняют любой заказ, и они для нашего общества очень опасны.
И мой последний вопрос для вас обоих. А сколько собирается терпеть Европа отравление полонием, новичком, демонстративное убийство на своих улицах? Госпожа Шоль.
Я думаю, пока в Кремле сидит господин Путин, они будут терпеть, потому что Европе надо российский газ, Европе надо хорошие отношения с Москвой, Европе не нужен какой-нибудь конфликт такой, который считается в Европе как это чужой конфликт. Я думаю, что в Европе, к сожалению, никто не хочет вмешиваться в этих конфликтах, хотя такая конечно, касается нас всех и в Европе. Пока ситуация в Москве такая, как она есть сейчас, я боюсь, что ничего не изменится.
Ваше мнение, господин Маус?
Ну, конечно, сейчас проблемы с Россией сейчас будет из-за этого убийства Хангушвили. Это, конечно, такие следствия должны иметь. Но все-таки Россия очень важное государство, не только для Германии и для Европы. И с ним надо продолжать эти беседы, надо включить все эти решения. И я думал, они тоже вот это событие как-нибудь будет с политическими средствами перешагать. Я уверен, потому что им Россия нужна.
Господа, я вам очень благодарна и напоминаю нашим слушателям, сегодня за нашим некруглым столом мы обсуждали политические убийства чеченцев в Европе. С нами на связи из Вены была Сюзан Шоль, писательница, журналистка и правозащитница. И из Берлина господин Экхард Маус, председатель Германо-Кавказского общества, правозащитник и переводчик. Продолжаем нашу программу. Всем известно, что грузинские товары продаются в Абхазии. Периодически абхазские власти предлагают узаконить этот товарооборот, но почти всегда в обществе возникает сопротивление этой идее. Наш традиционный сухумский опрос показал, что многое остается неизменным. Мнением жителей интересовалась Анаит Гагарян.
Как вы относитесь к идее сделать торговлю с Грузией официальной?
Считаю, что любое общение с Грузией, пока она блокирует все наши социальные и иные мероприятия на всех уровнях, в том числе и торговое общение, неприемлемо. Если есть проблема с контрабандным ввозом в страну, в нашу страну, то это проблема не отношения, а контроля определенных органов. Пока не будет подписан соответствующий документ о намерениях со стороны Грузии, документ о мире и согласии, все остальное противоречит памяти наших погибших ребят. Эльза Чанга.
Я отношусь отрицательно, конечно, к этому вопросу. Мы никаких отношений с Грузией не имеем, ни она нас не признает. У меня очень много воспоминаний таких отрицательных, связанных с войной. У меня дивер погиб, у меня двоюродный мой брат без головы остался. Вообще мальчишкой приехал с Москвы. Прошло-то 27 лет, и для меня все это свежо. Я бы не хотела, чтобы наше правительство занималось бы этой темой. Прямо у меня такое волнение на сердце, думаешь, а за что эти ребята тогда погибли, если через столько-то лет мы опять все это возрождаем? А где гарантия тому, что когда-то это опять не повторится? Виолетта Дагуля, ассоциация родителей детей-инвалидов.
Я не могу относиться к этому, пока не определилась, не отношусь как-то однозначно, но если что-то пойдет в бюджет государства и опять-таки не осядет в карманах чиновников, наверное, стоит быть не против, но у нас так как нету никаких других отношений политических, нет нашего признания. Как бы это немножко коробит и не хочется торговли. Но если это поможет нашему государству экономически, в принципе, я за.
Я отношусь к этой идее отрицательно. Во главу угла в вопросе налаживания экономических отношений с Грузией ставится некоторая экономическая целесообразность. Здесь у меня, как у гражданина Абхазии, который помнит события 92-93 годов, сразу же возникает вопрос, а как же политическое решение? Ведь Россия нас признала, целый ряд других государств, но мы добиваемся полного признания всестороннего на уровне Организации Объединенных Наций. Для этого этого необходимо расставить приоритеты. Политический аспект должен доминировать. Алхаз Парасфеля. И в качестве аргумента хотел бы привести факт культурного геноцида об уничтожении Государственного архива и Абхазского института изучения языка АБНИ, которые были уничтожены в октябре 1992 года. Пока подобного рода преступлениям не дана международная правовая оценка справедливая, мы не можем торговать с Грузией.
Торговля, она есть, существует, ни для кого не секрет, и люди зарабатывают на этом. Просто почему-то все это давно идущий процесс официально никак не подтверждает. Если это действительно в пользу государству, почему нет? Ну пусть это будет все открыто, известно, куда идут эти деньги, насколько они пополняют казну, ничего против. Когда это делается честными людьми, чистыми руками, конечно, это хорошо. Гунда денег.
Я против, потому что у нас нет мирного договора с Грузией, пока нет таких официальных с ней отношений, мне бы не хотелось. И даже чтобы журналисты давали какие-то комментарии по поводу событий, которые происходят в Абхазии, тем более против и торговли с ней. ЭСМА.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали радио «Эхо Кавказа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.